Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» и лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. Я напомню вам телефоны прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Михаил Михайлович, ну, я начну с истории, конечно, прошлой недели, которая продолжается. Вот ваша партия «Народная свобода» получила от Минюста отказ в регистрации. В субботу прошел митинг протеста в Москве. Было 2000 человек. Ну, а в партию у вас записалось по всей стране, даже, по-моему, 40 с чем-то тысяч. Как-то вот мало протестующих, которые за вас заступаются.
Добрый вечер, добрый вечер. Ну, прежде всего, надо сказать, что мы исходили из того, что это часть нашей политической работы. Это не просто что-то такое вот случилось, обвал, крах, караул, и все вышли там на улицы. Мы и так вопрос этот не ставили, и поэтому этот митинг, он планировался в любом случае в это время, зарегистрирует, не зарегистрирует, это вопрос уже другой. Это как часть политической работы. Заканчивается, скажем так, весенний сезон общественно-политический, и, конечно, кстати, еще совпало еще с нашей нерегистрацией, то есть с незаконным решением, и, на мой взгляд, очень неплохой митинг получился, такая атмосфера была, такая домашняя, такая приветливая, и я скажу так, я удовлетворен тем, как прошел этот митинг.
А, Михаил Михайлович, что является реальной причиной отказа все-таки в регистрации? Там, ну, там 40 человек каких-то обнаружили, как говорится, мертвых душ, по-моему, там еще что-то в уставе. Понятно, что это при желании можно и не увидеть было, а вот захотели и увидели. Вот мы провели опрос на сайте, 1700 человек ответило. 61% считает, что страх власти перед оппозицией, и 24% – это самый распространенный ответ, желание власти публично унизить оппозиционных лидеров. А ваш ответ?
Ну, если можно, дайте я прежде всего прореагирую, значит, на эти вот аргументы, которые приведены были Минюстом. Uh-huh. Но прежде всего, конечно, это все это сфабриковано. Более того, мы даже во время мобилизации членов партии в марте, в апреле, двоих таких лазутчиков, агентов ФСБ мы вылавливали, когда они приходили даже на встречу со мной в московском нашем офисе РНДС. И когда я выступал перед людьми, там человек там 30-40 был, и после этого люди вступали в партию. И один такой мужчина попал вот так вот, с паспортом пришел и стал записываться после встречи. Mm-hmm. Но наши активисты, которые из этого района были, они сразу поняли, что это такое, значит, давайте узнаем, что это за человек такой, значит, и позвонили, потому что знали его жену. Позвонили, а жена говорит со скорбью, что 2 месяца назад мой муж умер. Угу. Видите, человек пришел
с чужим паспортом.
Не с чужим, а с поддельным паспортом.
Угу. Там или с паспортом умершего.
Фотографии его сделаны.
А фамилия другая.
Фамилия того умершего человека, угу. И записался. Значит, и такой случай еще был в другом тоже месте. Поэтому я к этому призываю относиться, скажем так, соответствующим.
То есть это провокаторы?
Абсолютно, да. Это было понятно последние 2 месяца, когда нам стали препятствовать проведение собраний. Это было в марте, в апреле, когда там в нескольких регионах вообще просто там так угрозы разгона ОМОНом, значит, да, и когда были провокации вот по внедрению якобы мертвых душ, значит, и так далее, и так далее. И потом были собеседования с нашими гражданами, многих вызывали в полицию, вызывали людей в ФСБ, угрожали и требовали объяснительных, в письменной форме объяснять, почему они вступили в партию «Народной свободы», требовали объяснить мотивацию, начали угрожать, что это, скажем так, против государственной политики якобы люди действуют, начали угрожать потерей работы, угрожать потерей места учебы для детей, и некоторые из наших активистов, которых вызывали, так обрабатывали, написали такие заявления.
Отказные, да?
Отказные заявления. Ну, когда мы стали опрашивать, получили от Минюста эту бумагу, или наши люди стали обзванивать, вот те, кто написал отказные бумаги, все это написали нам в письменной форме, и сказали, что мы перечеркиваем вот эту вот отказную бумагу, и мы продолжаем быть членами партии Народной Свободы. Да, мы написали эти бумаги под давлением ФСБ и МВД. Поэтому все это сфабриковано, и поэтому относиться нужно к этому соответствующе. Но теперь про реальные причины отказа. Мы, как и прежде, читаем российские законы и Конституцию прямым образом. Прямым образом означает свободный выбор, свобода политической деятельности. В законах, российских законах, нет никаких причин или не приведено законных оснований, по которым может быть отказ. Более того, эта позиция применялась властями, это технические причины для республиканской партии, для закрытия. Эта причина, такие технические причины применялись для нерегистрации нашей партии РНДС. Это тоже у нас случай рассматривается в Европейском суде. Но теперь мы имеем уже окончательное решение Европейского суда по правам человека по республиканской партии, в котором вот наши утверждения, они теперь и подтверждаются, и юридически обосновываются судьями Европейского суда по правам человека о том, что российское правительство не имеет права, и любое другое правительство не имеет права не разрешать политическое существование политической организации или не регистрировать и не допускать к выборам по таким причинам. Причины законные могут быть только четыре. Первое – это в интересах государственной безопасности, то есть там сепаратизм и так далее. Второе – это угроза жизни людям. Третье – защита морали в государстве. И четвертое – это ущемление такой деятельности, такой партии, ущемление политических правах другой социальной группы. Нам во всех случаях, республиканской партии, в случае НДС и в случае Парнаса, привели технические причины, которые являются незаконными. И это уже признано Европейским судом. Поэтому не нужно копошиться в этих вот деталях, которые они приводят, значит, а нужно смотреть на вещи с точки зрения закона.
А вот Дмитрий Медведев сказал, я тут цитирую: «Я думаю, что вот этим гражданам из Парнаса вполне по силам сделать безукоризненные бумажки и принести. Партия может быть зарегистрирована, если из нее уберут мертвые души. Будет ли она зарегистрирована, зависит от функционеров партии, смогут ли они нормально подготовить документы для регистрации». Что вы ответите Дмитрию Анатольевичу?
Ответ очень простой. Дмитрий Анатольевич является юристом. И он всегда это подчеркивает, что он профессиональный юрист, там, с большим опытом и так далее.
Есть сомнения.
Это первая позиция.
Кроме образования, есть еще и практика юридическая.
Ну, это первое, он и так утверждает. И вторая позиция, то, что Медведев является президентом, это означает гарантом Конституции. И он, будучи юристом и гарантом, не может не знать, что Министерство юстиции вынесло, или правительство России во главе с Путиным, вынесло незаконное решение, которое до нас доведено было Минюстом. Незаконное решение. Он же читает все законы, Конституцию и решения Европейского суда.
В следующий раз он вас в суд пошлет?
Поэтому это его заявление является циничным, высокомерным, и стилистика, как это было сказано, такое немножко с неким презрением. Поэтому, когда вы сейчас вот спрашиваете меня в своем вопросе, как мы считаем, что является истинными причинами, и кто-то из слушателей спрашивал, что это вот желание унизить оппозицию, а фактически миллионы граждан, что вроде не вашего дела выборы, мы сами разберемся с этим делом, это имеет такое суждение, имеет серьезное основание. Но реально, я думаю, что это тоже, но реально это то, что причина для нерегистрации и нарушения законов в части нерегистрации, и реальной причиной является, конечно, боязнь допуска на выбор и вообще в общее политическое пространство независимой от этой власти любой политической силы. Мы не единственная партия, не зарегистрированная. Я сказал уже об РНДС, который отказ был в 2008 году получен, и еще было 8 других партий. Поэтому все независимые партии, ни одна из них не зарегистрирована. Власть боится независимой политической деятельности, власть боится реального или приобретения выборами черт реально свободных выборов. Поэтому это полная имитация, и конструкция, которая выработана Путиным, она начинает жестко исполняться.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей студии сопредседатель партии Народной Свободы Михаил Касьянов. Мы продолжим после выпуска, после анонса, извините.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Протест Союза архитекторов против принудительного зачисления в Общероссийский народный фронт обсуждают профессор МАРХИ Евгений Ас и политолог Станислав Белковский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Михаилом Касьяновым. Михаил Михайлович, так что вы собираетесь делать? В суд подавать на Минюст? Просто протестовать на улицах, бойкотировать выборы? Вот и Валентин Иванович тут из Иваново написал нам на сайт. Очень нужен ваш просвещенный совет, что нужно делать нам, не желающим голосовать за нынешнюю власть, ее подтанцовку из сурковских партий.
Ну, хорошо звучит, слушайте, да, формулировка, да, совершенно с этим согласен. Значит, вопрос, несколько вопросов кроется здесь. Первое, что мы будем делать, конечно, мы не будем оспаривать вот эти вот незаконные основания, не основания, а незаконные, так сказать, данные, которые приведены Минюстом. Но мы будем подавать в суд, и сейчас это обсуждается, и у нас будет конференция 2 июля, конференция по нашей партии Парнаса, где мы примем это решение. Но мое понимание, моя позиция сегодняшнего дня, что мы должны подавать. У нас было разное мнение, нужно ли вообще, поскольку есть мнение такое, что в России нет судебной системы независимой, поэтому не надо тратить на это время и вроде-то имитировать, что у нас есть суд. Но, с другой стороны, моя позиция такая, я думаю, что мы в ближайшее время примем единую позицию. Моя позиция сегодняшнего дня такая, что нужно подавать в суд, но не судиться и не оспаривать, что у нас там есть несовершеннолетние, нет. Кстати, там несовершеннолетние, которые описаны несовершеннолетние, мы выяснили, они совершеннолетние. Там есть у нас там люди умершие или нет там людей умерших. Они, так сказать, фальшивые эти заявления, которые они там пытаются, или что-то, да, или другие. Там есть ли несоответствие уставу, говорят, нет, ротации нет, там Медведев сказал. Там есть ротация у нас. Есть ротация там, все. Все это сфабриковано или все это просто исковеркано. Но мы будем судиться по другим вещам, что основания, выбранные для отказа, они являются незаконными. А есть только 4 основания, Европейский суд это предписал.
Ну что, и потом дойти до Европейского суда, получается, опять.
Во-первых,
и получить еще одно решение, неисполняемое в России.
Мы должны показать членам нашей партии и другим гражданам, которые нас поддерживают, что высветить всю никчемность и всю незаконность принятых правительством решений и аргументировать это. И суд, если суд пойдет по пути такому, как он шел прежде, то есть не признавая это, фактически отвергая мнение Европейского суда, которое должно быть исполнено в Российской Федерации, это означает, мы еще раз подчеркнем, все как бы проблематичность состояния нынешней российской власти, включая ее судебные составляющие, которая должна быть независима сейчас на часть этой вертикали. И потом, конечно, да, мы подадим в Европейский суд по правам человека. Но примечательно что? Вы, наверное, заметили, что есть такой некто единорос Торшин, замглавы.
Да, его законопроект будут в пятницу уже рассматривать вот. По поводу того, чтобы блокировать решение Европейского суда Конституционным судом.
Вот посмотрите, понаблюдайте, значит, как ведет себя власть. Одни, включая Медведева, начинают пытаться какую-то такую либерализацию.
Ну, типа, в 2016 году 5% вот, барьера ввести.
Давайте мы снимем, или барьера снизим до 5%, или даже, он говорит, до 3%. Пусть, он говорит, там, кто-то считает либерализацией циничное заявление, пусть Парнас там исправит недочеты, и снова мы их зарегистрируем. В сторону либерализации какие-то заявления. Его друг, сокурсник, министр Коновалов, говорит, что вообще он против регистрации партии. И он сожалеет, что его ведомству приходится делами заниматься вообще.
Ну да, но вам отказывает.
Типа. Да, но на следующий день он отказывает нам, значит. Да, видите, такое циничное, такое двуличие. Но часть, которые хотят дальнейшего закручивания гаек, видимо, Торшин к этому относится, он, видите, инициирует закон, и сразу хотят в трех чтениях его принять, а то, чтобы фактически присвоить себе право оценивать, исполнять одно или другое решение Европейского суда. Фактически они коверкают понимание Конституции, в которой сказано, что международные договоры после их ратификации, превалирует над российским законом.
Ну так не проще ли просто отменить вот эту конвенцию, которую Россия подписывала?
Не конвенцию, это означает наполовину выйти или начать выход из Совета Европы. Это означает фактически начать процесс самоизоляции страны.
Ну, Белоруссия не состоит в Совете Европы.
Ее не принимают по другим причинам, что она еще не исполнила минимальных вещей для вступления
Россия
в Совет Европы.
Суверенная демократия,
Россия
может
вступила
выйти.
В 96-м году. Вступила. И Ельцин исполнял это, и ранний Путин это исполнял, а вот теперь, значит, наш либерал Медведев не желает этого исполнять. И этот закон, если он будет рассмотрен Думой и Советом Федерации, возможно, он его подпишет.
Слушайте, ну при либерале...
Это, конечно, будет растаптывание любого профессионализма и вообще какого-то понимания о том, что в стране существует какое-то вообще понимание того, что Россия должна быть демократическим государством.
Но при либерале же столько принято антилиберальных и антидемократических решений. Ну, вспомните, там, продление полномочий тому же президенту и
изменение Конституции.
Изменение Конституции, то, что Путин не делал, те руками юриста Медведева делается. Так что, знаете,
я тут... только подтверждаю ваш вывод о сомнении, что это либералы, профессионалы, юрист. Да, это точно так, Михаил, да.
Вот все-таки к вопросу Валентина Ивановича из Иваново. Да, он дальше-то писал, что им делать. У него три варианта. Не ходить на выборы, получить бюллетень, перечеркнуть его, опустить в урну для голосования, получить бюллетень, перечеркнуть его, положить в карман и пойти домой. Вот что вы посоветуете, он спрашивает.
Важнейшая тема, мы ее обсуждаем сейчас, будем обсуждать на нашей конференции 2 июля, и окончательное решение будет принимать съезд нашей партии. То есть рекомендация, какая политическая позиция у нас будет, какая будет рекомендация гражданам, которые, ну, слушают нас или которые прислушиваются к нашему мнению. На сегодняшний день существуют разные мнения, совершенно правильно слушатель это объясняет, но фактически это сводится все варианты к двум. Приходить на избирательный участок или не приходить? Как-то дальше вести, это вопрос уже другой. Но давайте посмотрим вопрос приходить на избирательный участок. Приходить на избирательный участок означает, первое, получить бюллетень, расписаться за него.
Это значит... Но это значит, что за тебя не проголосуют.
Нет. Это означает, что вы лишаете граждан, находящихся в избирательной комиссии, а там, по большому счету, люди бывают совестные, там же в основном учителя, врачи, соцработники и так далее, значит. И вы их лишаете необходимости совершить уголовные преступления, расписаться в графе против вашего номера паспорта и ваших данных. Не просто какую-то безликую бумажку поменять или вбросить, а расписаться, совершить подлог уголовного преступления. И эти документы хранятся по закону год. И в течение года человека можно посадить в тюрьму. За прямую фальсификацию, прямой подлог. Поэтому, расписываясь за это, значит, вы это помогаете, или помогаете этим людям, значит, ну, совесть чуть-чуть, так сказать, меньше переступать через этот порог, который внутренний самоограничение.
Ну, значит, вы не помогаете не втягиваться хорошим людям в уголовщину,
вот,
правильно?
Вот примерно так, да. Вот это вот такое, можно сказать, доброе дело. А дальше существуют разные варианты. Есть то, что мы сегодня слышим и в интернете, и по радио, говорят, что давайте не проголосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Очень вредная позиция. Вредная позиция.
Да почему же?
Вреднейшая позиция.
Кстати, у них не будет большинства. Не только конституционного,
позиция.
А просто большинства не будет. Они же расстроятся.
Вреднейшая позиция по той простой причине, что люди, наверное, понимают, что выборы все-таки это уже не выборы, и что бы мы там ни делали, все равно перехитрить, переиграть нынешнюю власть не удастся.
Вот как раз Иван Иванович писал, каким бы образом переиграть прохвостов хотя бы при голосовании на в кавычках выборах?
Не для этого они в кавычках выборы организовывают. Если бы они хотели бы, чтобы что-то это было, и можно было с ними там перехитривать, значит, перехитрить или каким-то образом конкурировать, то были бы выборы свободные. Не для этого они придумывают эту имитацию, а именно для того, чтобы вы поучаствовали в имитации, помогли им сфальсифицировать, минимизировать их уголовные преступления, которые они вынуждены будут совершить для того, чтобы получить этот результат, и проголосовать еще за кого-то. Все равно какая партия, все партии, которые участвуют в выборах, все, подчеркиваю, все, это сателлиты «Единой России».
А вам Прохоров не нравится? Смотрите, какой мужчина-красавец, это говорит, что будет
второй
партии.
Отдельная тема, я готов вам пояснить это тоже. Значит, давайте закончу эту мысль. Значит, поэтому мы считаем, что все партии, включая и коммунистов, и Яблоко, и Правое дело, и кого, но остальные, это само собой разумеется, они все играют в одну игру, и они все сателлиты «Единой России» или там Народного фронта, как угодно называйте, они все работают, раскрашивают картинку, которую Путин хочет представить гражданам и западным наблюдателям. Поэтому это фактически участие в имитации. Но, с другой стороны, есть один аргумент, который каким-то образом еще высказывается некоторыми нашими активистами и просто уважаемыми людьми, что все-таки выбор – это демократический институт, и нужно людей приучать, ходить на выборы и так далее. Согласен, что это так. И, конечно, сложно один год или, там, скажем, один раз в 4 года говорить «не приходите на выборы», а потом говорить «не приходите на выборы». Так как бы такая непоследовательная, вроде как бы, кажется позиция. Но если исходить из того, что выборы уже не считаются выборами, потому что ну, нет черт, которые бы могли бы быть использованы для характеристики, что это независимый, что это свободный выбор, что это свободный, справедливый выбор. Но если граждане считают, что это не выборы, тогда, конечно, и нужно к этому относиться, что не надо участвовать в имитации. Это никакой не демократический институт и никакого отучивания от использования демократического института в вопросах когда не приходишь на выборы. Это не работает. Поэтому, конечно, такая позиция существует. Но мы считаем, что должен быть бойкот активный.
То есть, что это значит?
Альтернативное голосование. Мы сейчас работаем над тем, чтобы организовать с использованием новых технологий телефонной связи, интернета, как можно больше охват населения сделать для того, чтобы провести альтернативное голосование. Получится или не получится в условиях, когда все контролируется ФСБ и так далее, будем отрабатывать, но есть же технологии, которые по-прежнему еще вне досягаемости агентов ФСБ. Поэтому мы сейчас будем изучать все технические возможности, потому что мы хотим призвать граждан не участвовать в имитации, а участвовать в активном бойкоте, то есть в альтернативных гражданских выборах.
Ну, а Прохоров-то все-таки не симпатичен?
Что касается правого дела, значит, мне жаль. Мне просто жаль, что Прохоров согласился быть предметом манипуляции кремлевских политтехнологов. Совершенно очевидно, что отведенная для правого дела роль, она такая, значит, как бы нарисовать картинку либералов, не регистрация Парнаса, а взамен вот там есть вот правое дело. И вот смотрите, вот оно лицо российских либералов. Михаил Прохоров со всеми его преимуществами, недостатками, чертами, которые за все эти годы он приобрел, значит, в своей бизнес-работе. И, конечно, сейчас он начал по первым его делам, видно, что он начал бизнес-проект, потому что все его выступления и действия пока не напоминают исключительно бизнес-проект.
А что это значит, бизнес-проект?
Бизнес-проект означает не политработа, а бизнес-работа. Есть план, есть схема, и менеджеры включились в работу. То есть, как заранее предписано, ни шагу влево, ни шагу вправо, все идут по исполнению тех моделей, которые одобрены были на, скажем, там, заседание совета директоров. Там, да, да.
Вот то есть, он вложит 100 миллионов, а прибыль где-то в другом месте появится.
Ну, видимо, так. Хотя он это даже не скрывает, по-моему, где сказал, что да, я защищаю свой бизнес. Зачем я пришел в политику? Где-то он, по-моему, вчера сказал, я прямую не видел, но услышал комментарии по радио, что для защиты своего бизнеса в будущем.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор сегодня в программе «Радио Свобода. Время гостей» с Михаилом Касьяновым, в прошлом премьер-министром Российской Федерации, а ныне сопредседателем партии «Народной свободы». После выпуска новостей «Радио Свобода» я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Курдская весна» и «Партия справедливости и развития Турции», российские регионы Якутия, в 22 часа в эфире.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Один из пострадавших при взрыве на АГРЭС в Сургуте скончался от сердечного приступа, сообщили в пресс-службе городской администрации. 11 раненых госпитализированы, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, у них обширные ожоги. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко согласилась избираться в Совет Федерации России, чтобы возглавить Верхнюю палату парламента. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрия Медведева Наталья Тимакова после встречи главы государства с губернатором. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение Преображенского суда Москвы, отказавшегося рассматривать ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Как заявила во вторник адвокат Наталья Терехова, решение было вынесено в ненадлежащей процессуальной форме. Следственный комитет России предъявил обвинение в получении взятки и мошенничества бывшему первому заместителю прокурора Подмосковья Александру Игнатенко. Он объявлен в розыск. По данным ведомства, с июля 2009 по февраль 2011 Игнатенко получил более 47 миллионов рублей за покровительство незаконному игорному бизнесу в регионе. Студенты, которые сдавали единый государственный экзамен вместо школьников, будут отчислены из Московского физико-технического института, но с возможностью восстановления. Об этом Интерфаксу сообщил проректор вуза Юрий Самарский. В Москве покончил с собой бывший высокопоставленный чиновник мэрии Александр Новиков. Как сообщили в Московском управлении Следственного комитета России, Новиков был обнаружен накануне в квартире с огнестрельным ранением груди. Режиссер Юрий Любимов, руководивший Московским театром на Таганке с момента его создания в 1964 году, подал заявление об уходе с работ с 15 июня. Об этом во вторник сообщили в Департаменте культуры Москвы.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Касьянов, сопредседатель партии «Народной свободы». Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Вот Андрей еще с сайта вопрос. Михаил Михайлович, ахиллесова пята оппозиции, на мой взгляд, это то, что значительная часть населения просто не знает о вашем существовании, поскольку информационные каналы намертво заблокированы. Как можно преодолеть это препятствие?
Ну, это такой уже становится вопрос риторическим. Все эти годы мы пытаемся каким-то образом расширить возможности взаимодействия с людьми. И, к сожалению, власть это прекрасно понимает и, к сожалению, действует в этом понимании, блокирует все эти каналы. Да, интернет, и да, наши встречи личные, поэтому и обычный уровень поддержки нашей, и, скажем так, содействия, он и колеблется от 3 до 10%. Значит, ну, обычно это было 6-7%, последний вот опрос Левады-центра в Москве 9-10%, в регионах где-то 3%, поэтому это в основном люди, которые вот удается получить информацию с вашего радио, с интернета, там, с других еще там двух там радиостанций, вот практически это каналы доведения есть. В основном это, конечно, люди, живущие в крупных городах, где есть такие вот технические возможности получать такую информацию.
Михаил Михайлович, сейчас в гражданский фронт вступают целыми организациями и заводами, что делать?
Ну, правильно к этому относиться, конечно, мы же все видим, что эта власть нервничает, она мечется с одной стороны в другую, но цель этого Народного фронта, цель Путина в создании этого Народного фронта проимитировать и создать в общественном сознании ситуацию такую, что да, он напряг общество, но он этим напряжением довел до того, что все-таки Единая Россия набрала большинство, или хорошее большинство, а потом он скажет, ну вот видите, это же был референдум. А кто лидер Единой России, Народного фронта? Путин. Поэтому президентские выборы, следующий этап, это чисто формальность уже, оформить через процедуру якобы выборов уже и лидера страны в качестве президента.
А поэтому... как же Дмитрий Анатольевич Медведев?
Ну, с этим-то тема-то уже, с этим вопросом-то уже все ясно и понятно. По крайней мере, у меня сомнений нет.
То есть, ресет отработал, перезагрузку с Америкой и отдыхай.
Да, да, да. Он уже исполнил все свои функции, которые нужно было, не только ресет, потому что это меньшая вещь. А война в Грузии, пожалуйста, это он все взял на себя, эту вещь. Изменение Конституции, о чем мы вспоминали. Фактически, подготовка для Путина 2-6-летних сроков. Поэтому все эти... А еще дальнейшее закручивание гаек в отношении оппозиции. Вы же помните слова Медведева, когда он сказал, спросили про выбор. Он, да, какой спросили? Он сказал это в послании о том, что существующая политическая система оправдала себя, она прекрасная. Mm-hmm. И количество партий, 7, которые имеют государственную регистрацию, имеют право участвовать в выборах, представляет весь спектр политических воззрений российских граждан. Он знает о российских гражданах, что им надо. Он такой мудрый, такой, значит, важный, что он знает. И поэтому говорит, что больше не надо. Остальные, кто пытается раскачивать, я практически цитирую, кто пытается раскачивать лодку, тот что-то там у нас сильно там будет наказан, или что-то какое-то другое слово он применил. Но смысл в этом. Это означает, что он ничем, подчеркиваю, ничем не отличается от Путина. Он его помощник, и он свою функцию, которую ему Путин отвел на этот период, исполнил. Его... эпоха завершилась. Он получит какую-то должность в этой вертикали, которая будет там
ну... Ну, вот говорят, Конституционный суд.
Ну, самое вроде как логичное с точки зрения профессионального... Я понимаю же, он же, как он говорит, профессионального юриста, самое удачное место, наверное, так, отправить снова в Питер, чтобы он там, откуда приехал, и занимался Конституционным судом. И смотрел, какие решения Европейского суда исполнять, какие нет.
Да. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Михайловичу Касьянову.
Ну, меня интересует, удивляет, точнее, вот такая позиция игнорирования внешней политики полностью, совершенно. Вот сейчас весь мир прикован к событиям в арабском мире. Наша власть поддерживает диктаторов. Почему? Вот вы же были премьер-министром. Неужели вы не понимаете значение вот внешней политики? Вы же могли бы сделать заявление. Да даже можно делегацию на было в тот же Бенгази, поддержать сирийскую оппозицию, что вы, как демократы, вы не с диктаторами, как наша власть, а вы с народами арабских стран и других народов.
Понятно.
Но я не сказал, что мы игнорируем, мы однозначно позицию-то имеем, но, по крайней мере, я в своих выступлениях за этот период времени, за эти полгода, пока все эти события были регулярно, такое позиционирование высказывал, и нет никаких сомнений, что я имею на этот счет позицию. Может быть, действительно вы правы в том, что недостаточно внимания, поскольку мы занимались парстроительством и вопросами создания региональных отделений и внутренними проблемами, может быть, поэтому не так это видно, не так это обращалось внимание к нашим взглядам на по внешней политике, но у нас совершенно ясная позиция на этот счет имеется. Поэтому я вам подтверждаю еще раз, да, конечно, мы осуждаем все эти вещи, происходящие, и в особенности отдание приказов о стрельбе по гражданам, и поэтому решение сегодня о том, чтобы выдать ордер на арест Каддафи и рассмотрение вопроса о поддержке резолюции по Сирии, это принципиальные вещи, абсолютно. Россия должна, обязана поддержать резолюцию
в Сирии. Ну, в общем, надо сказать, что российские власти в этом случае понимают, что, видимо, режимы эти, если не обречены, то подорваны, и маневрируют, пытаются с оппозицией вести разговор, так сказать, и с сирийской даже вот сейчас принимали, и с ливийской, которая, скорее всего, все-таки победит в конце концов.
Но вы вспомните, что было еще месяц назад, такую позицию занимали. И
когда Владимир Путин поддерживал Каддафи, фактически.
Абсолютно, абсолютно.
Но чему-то научились, значит?
Поэтому это не научились. Это понятно, это такой как бы конъюнктурный прагматизм.
Помните, Януковича сколько раз поздравлял тогда? Вот. Научились все-таки?
Это не научились, называется. Это называется, это не принципиальная политическая позиция, а конъюнктурный прагматизм. Это фактически такое состояние или стояние на рынке и наблюдение, что происходит, а потом присоединяться. Для державы, к которой мы относим Российскую Федерацию, которая должна иметь принципиальную позицию на международной арене, конечно, это неприемлемо вообще.
Так, Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, я хотел спросить вот о чем. Можно сфальсифицировать выборы, если, допустим, на них придет 90% избирателей, и 65 из них проголосует против «Единой России», ну, за любую другую партию. По-моему, при бойкоте властям это сделать значительно легче. И второе, как у вам работалось в правительстве, Евгений Максимович Иркова? Спасибо большое.
Ну, насчет фальсификации я как бы так не совсем согласен. Я пытаюсь, я могу, конечно, ошибаться, я не настаиваю, что однозначно я прав. Но логика, которую я вижу, в том, что вбросить количество бюллетеней 10 или 100, разницы никакой нет. А вот расписаться каждому, или кому это поручается, расписаться, сфальсифицировать, в этом есть. Поэтому, конечно, если пришло 15 или 20% избирателей, а нужно написать, что было 65, да еще они все проголосовали за «Единую Россию», или там 65 и 65, да, то это, конечно, сложнее задача. Но я смотрю на это проще. Я считаю, что там просто вообще-то никак не связано урны с бюллетенями, с протоколами. Поэтому хоть как, хоть сколько. Там. Другое поведение на избирательном участке, если это испортить бюллетень. Но опять-таки мы же знаем, что если даже там будет 40% бюллетеней испорченных, то будет, результат будет 0,5%. Вот. И они будут названы не против всех, а будут названы недействительными бюллетенями.
Александр, знаете, что написал? Единственный эффективный путь – прийти, забрать бюллетень, перечеркнуть и отнести в штаб оппозиции, которые должны создать партии, недопущенные к выборам, чтобы после объявления триумфальных процессов «Единой России» можно было бы схватить власть за руку, отняв у нее легитимность.
Это правильно, но это не работающий, к сожалению, не работающий способ, потому что никто не даст вынести этих бюллетеней. Это не говорится, что будут всех обыскивать при выходе из избирательного участка, но это не может дать... И это вообще-то основание запрещать вынос бюллетеней у власти есть, потому что это не бюллетень не принадлежит гражданину, это технический способ замера мнения гражданина, это государство обязано это делать, все-таки это их инструмент замера. Поэтому, конечно, они, я понимаю, и я также разделяю, скажем так, эмоционально позицию слушателя, но думаю, что это будет сложно, тем более на прошлых выборах было много случаев, когда милиционеры отбирали у граждан, запрещали им выносить бюллетени из избирательного участка. Поэтому мы думаем, как я сказал, об альтернативном голосовании, не связанное с приходом на избирательный участок, организованный властями.
Сергей из Ростовской области, пожалуйста. Да, Сергей, вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил Михайлович, у меня к вам такой вопрос. Вот приходит в студию этот Рыжков, потом Немцов, все они что-то говорят. Мы будем судиться, мы будем что-то делать. Сегодня вот говорите вы, мы будем судиться, мы будем что-то делать. Но не это. Вот придет 4 декабря, пройдут выборы, партия власти как захочет, так и будет. Сколько нужно, столько и проголосует людей за эту партию власти. Потом Радио Свобода пригласит господина Чурова. Он расскажет, выборы прошли нормально, демократически, все в порядке. Что вы будете делать? Говорильней по-прежнему заниматься или что? Каков механизм запуска действия этого, чтобы этот режим сместить его? Или что нужно делать? Каков запуск этой системы? Люди на улице не выходят. Что дальше? Опять быть говорильней, опять вы будете говорить, что мы будем в суд подавать. Судиться, что решать, как быть дальше? Вот вопрос какой интересный.
Понятно.
Философский, я бы сказал.
Понятно. Ну, давайте так постараюсь коротко ответить на все аспекты вашего вопроса. Прежде всего, судиться, как я сказал, уже не для того, что мы верим в то, что у нас есть справедливый суд, сейчас он все рассудит. Решение было незаконное, решение правительства – это решение вертикали. Суд – часть этой вертикали, поэтому мы не верим в то, что в суде может добиться справедливого решения. Но мы хотим это сделать, чтобы вы чувствовали, что мы исполнили все свои действия.
Но не подать в суд, по-моему, просто люди будут упрекать. А да, что, они боятся суда?
Да, вот этого? А вдруг было бы, чтобы, а вдруг бы нас зарегистрировали, почему вы не сделали? Поэтому это мы сделаем, более того, это мы потом подадим, как я сказал, в Европейский суд по правам человека. Но это не с целью того, чтобы найти справедливость здесь, в России, но, может быть, мы найдем справедливость, я уверен, в Европейском суде, и, может быть, это решение будет исполнено в Российской Федерации. По крайней мере, мы будем исполнять все те действия, чтобы защитить ваше право на создание политической организации. Что касается действий, касается выборов 4 декабря, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, что так это и будет, нарисуют столько, сколько хотят. Что нам делать? Мы, партия, скажем так, не за революцию, а мы за эволюцию, то есть за плавное, постепенное, нормальное изменение ситуации в стране. Там может быть быстрое, но плавное.
То есть вы будете со своей программой сидеть и ждать, пока ситуация изменится?
Не так.
Быстрое... Как это дописал Глеб Черкасов в газете «Ру», жизнь идет своим чередом, оппозиция марширует на месте.
Быстрое, но быстрое изменение, но плавное и в рамках Конституции. То есть мы хотим, чтобы все граждане России поняли, что мы применяем все возможные конституционные способы смены власти для того, чтобы представить интересы граждан в рамках Конституции, в органах власти. В этом нам всем отказывают. Не нам, не Парнасу, а 108 миллионов избирателей Российской Федерации, им отказано в участии или применении такого важного института, как то, что называется, свободные выборы. Нет свободных выборов. Что будет дальше? Мои предположения о том, что и мои ощущения из общения с вами в том числе, и с людьми вот такого боевого настроя, как только что вы поясняли свое недовольство, я это разделяю полностью, солидарен с вами. Так вот, мои ощущения, исходя из общения, таковы, что года через 3-4 после так называемых президентских выборов недовольство народное уже в массах созреет.
А где основа-то для недовольства? Если нефть будет по 150 за баррель, все будет в порядке.
Не обязательно.
Зальют
не
деньгами
только,
нефтяными,
не только. Сегодня засыпают, но недовольство растет. И вы видите, за последние полгода недовольство растет. Нет же других фундаментальных вещей, такой как маломальское уважение, как маломальское, так сказать, сохранение достоинства граждан. Граждане унижаются каждый день. А когда мы говорим о материальном состоянии, то я совсем не исключаю, что оно может ухудшаться. Вы видели отчет за май? Отчет за май, там впервые прямое падение реальных доходов граждан.
Ну да, инфляция есть, а доходов
прямое
нет.
Прямое падение доходов граждан. И это будет продолжаться. Это еще при цене 100-110 долларов за баррель. А, может быть, вы заметили, что за последние 3-4 дня, 5 дней максимум, примерно на 15, цена упала на 15 долларов. И не исключаю, что она может упасть и дальше. Она, конечно, не упадет до 30, когда был бы коллапс в течение нескольких месяцев в стране. Но главное, чтобы она стабилизировалась. Если она стабилизируется на 80 долларов за баррель, через полгода будут большие проблемы. И заявления, которые делает Путин, раздавая щедрые обещания о каких-то новых социальных и несоциальных проектах, конечно, они останутся таким
пшиком. Город солнца для чиновников в Подмосковье, вот, например, построить такого, хотят.
Такого рода тоже. Поэтому я говорю, что жизнь не кончается, ничего замерзшего нет, все развивается по своим законам, и в Российской Федерации ситуация также будет изнутри и вне. Внешние факторы, которые помогают нынешнему режиму существовать, а эти внешние факторы – цена на нефть, эти факторы тоже могут измениться. Поэтому считаю, что ситуация развивается, она созреет. И недовольство граждан в массовом сознании, конечно, будет расти.
Да, немножко о частностях. Вот все-таки этот город для чиновников, так сказать, столица-дубль. Как вам идея?
Я считаю, что это просто неразумная идея. Поскольку это не делается в течение там, 1, 3 или там, 5-10 лет, и ситуация, как рассматривается она сейчас, конечно, она не может решить те проблемы. Я не понимаю, для чего нужно так эту проблему решать. Если мы говорим, что машины с мигалками город запланили, то это решение в другой плоскости.
Сегодня, кстати, Дума проголосовала опять против очередной раз отмены мигалок, так сказать,
да. Массовой. Если мы говорим, что пробки на дорогах в городе, то это тоже в другой плоскости лежит.
Ну, то есть дороги строить, развязки.
Нужно строить дороги. Количество или на площади дорожного полотна в Москве в несколько раз меньше, чем в аналогичных городах в Западной Европе. Меньше. В несколько раз. Не чуть-чуть, а в несколько раз. Поэтому количество дорожного полотна, особенно стоянок, просто они отсутствуют, эти стоянки. Поэтому это те проблемы, которые Лужков накапливал все эти годы, они сегодня вылились. И, безусловно, решение находится в другой плоскости. Но то, что пытаются или были мысли о том, что соединить Москву и область, это вообще неправильная или вредная для страны идея. Вредная для страны идея.
А отнять часть территории области и присоединить к Москве?
Это можно для каких-то локальных целей, значит, но не в связи с тем, что вот нужно соединить, потому что рассматривается это как для того, чтобы повысить статус Собянина. Для чего это делается? Потому что он был вице-премьером, а мэр по рангу, по протокольному рангу, меньше, чем вице-премьер.
Но есть же...
И поэтому над ним еще находится полпред.
Сделать его полпредом к самому себе.
Вот. Поэтому нужно статус придумать. А соединять это дело для решения проблем или не проблем, а каких-то пожеланий чиновников, это просто издеваться над страной и над ее, в том числе, территориальным устройством.
С другой стороны, понимаете, тут какое-то противоречие. Вот говорится об этом как бы централизованном решении, а с другой стороны, тот же Медведев говорил о децентрализации. Ну, может быть, лучше было бы все-таки заняться именно этим, деньги, так сказать, опустить в регионы, наконец, не через Москву их гонять, чтобы была нормальная система.
Конечно. Мы же говорим, с одной стороны, на словах они говорят о местном самоуправлении, поскольку это право, а в Москве и в Питере оно вообще как бы исчезло. То есть лишили прямого конституционного права на местное самоуправление, которое не подчиняется государственной власти, является местным самоуправлением, граждане управляют.
Ну, как-то не подчиняется, оно теперь везде подчиняется, фактически.
Теперь,
строили в вертикаль.
Теперь, а по нашей конституции и, опять-таки, по Европейской конвенции о местном самоуправлении, которую Россия ратифицировала, это не, и в нашей конституции записано, это не входит в состав государственного управления, это отдельная власть местное самоуправление, это отдельный способ управления территорией.
Да, только сити-менеджеров назначают фактически губернаторы.
Да, это имитация, опять-таки, это растаптывание этого права на независимое местное самоуправление, значит, и попытка встроить его в эту пресловутую вертикаль.
Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что бомбардировки Ливии и то, что делают с тобой, это в интересах Запада? Вот я сейчас уже читал, что Саркози уже предъявил претензии на 35% нефти, которая добывается в той же Ливии. Будь бы Ливия бедна на нефть, этого бы не было. И второй вопрос. А можете ли вы говорить о демократии? Я вот задаю этот вопрос, мне уже надоело его задавать, но повторение мать учения. Можно ли произносить слово «демократия» в России после 4 октября 1993 года?
Вот, спасибо.
Ну, давайте про первое, про Ливию, значит. Ну, первое. Операция в Ливии проходит не в связи с нефтью. Как бы никому не хотелось подводить, так сказать, такую аргументацию, а в связи с тем, что Каддафи отдает приказы о применении оружия против мирного населения. Поэтому это не внутреннее дело, это международное право, и это международное обязательство, в том числе той же Ливии, и это обязанность каждого государства, которое обязалось в рамках Организации Объединенных Наций соблюдать эти права. И поэтому операция проходит там и в других местах проходила также с целью защиты мирного населения от истребления. И поэтому такие руководители признаются уголовными преступниками и подвергаются преследованию в связи с отдачей ими приказов о применении оружия в отношении граждан. Это сейчас примерно в этом же русле идет ситуация, развивается по Сирии. И поэтому резолюция ООН готовится, она также будет направлена на это. Нефть там или сям, она совпадает, в Сирии нет там нефти, значит, или
мало.
В таком количестве, да, которое было бы значимо, да. Вот поэтому все это в таком русле рассматривается. Что касается 93-го года, то, ну, это часть нашей истории. Мы знаем, и я в том числе неоднократно давал оценки того периода и считаю, что вектор движения страны был правильный, но были совершены многие ошибки, включая войну в Чечне, первую войну, и 94-го года, и события 93-го года, но, тем не менее, мы все прекрасно знаем, что в 93-м году была попытка государственного переворота, и действия правительства и президента в тот период времени, они выбраны были такими. Да, последствия оказались тяжелее, чем предполагалось, но цели были одни – сохранение нового государственного устройства, которое Россия получила в 90-91 годах.
Что вы думаете о истории с Валентиной Матвиенко, которые предложили перебраться в Москву председателем Совета Федерации? И очень странная, конечно, была картина, когда она вышла нынче от президента Медведева, сказала, что еще подумает, а потом вышла пресс-секретарь президента и сказала, что Матвиенко принял решение избираться в Совет Федерации.
Ну, вы знаете, Валентина Ивановна Матвиенко – командный человек.
Да, она у вас же была министром.
Она была и у меня, и во всех предшествующих правительствах, и во всех после меня правительствах.
То есть исполнительная,
значит,
да?
Человек команды, исполнительная, да. И поэтому, значит, если она какой-то дается ей установка действовать так, она это будет добросовестно исполнять.
Хотя есть ощущение, что ей не хочется в Совет Федерации.
Это не имеет значения. Она часть команды, она из этой ситуации выскочить не может, и поэтому она исполняет. И этими заявлениями это просто, ну, попытка как бы, ну, сформировать такое, приличное такое видение, что все происходит по каким-то канонам, какие-то идут, значит, выдвижения и так далее. Ну, видите, там какие-то совсем будут смешные выборы через местные советы, как-то там такой способ...
Через райсовет.
Это как-то, ну, немножко, так сказать, примитивно и смешно.
Но это они сами же придумали такую дурацкую систему.
Да. Поэтому здесь надо относиться к этому просто. Значит, мы живем в стране, где власть в руках определенной группы лиц, которые не собираются никому отдавать, и все остальное – это имитация. Это в том числе перемещение одного человека на другое. И Матвиенко, она часть этой команды.
Но зачем ее перемещать сейчас? Устали от нее петербуржцы?
Наверное, так ощущают, наверное. Ну, плюс еще Совет Федерации тоже такая позиция не важная с точки зрения того, что могут...
Но ритуальная больше.
Могут приниматься важные решения, но по большому счету ритуальные, да. Но нужно тоже эту ситуацию удерживать. Нужно, чтобы с этого поста не было никаких, скажем так, сигналов о том, что что-то можно там лодка раскачивать, как Медведев выразился, да. Но я не говорю, что Миронов пытался раскачивать лодку. Он часть этой системы.
Ну, может быть, у него голова закружилась.
Да, может быть, так, может быть, эдак, да. Ну, наступила пора сделать некую ротацию, скажем так.
А мог бы ведь на этом месте быть Юрий Михайлович Лужков, если бы был вот...
Абсолютно мог бы, да.
Покооперативнее,
да?
Да. Мог бы уйти красиво в председателя,
да.
И без всякого скандала, да. И жена была бы не в Лондоне.
Точно.
Вот, да, но не получилось. Тут слушатели с вами спорят насчет столицы, а Петербург в России, а в Нигерии, в Бразилии и так далее... Может быть, нужна просто другая столица? Тут Эдуард Лимонов всех призывает создать новую столицу России где-то там на Урале.
Нет, Петербург в России к этому не подходит. Это Петербург огромный город.
Имелось в виду, что Петр перенес столицу.
А то, что про Бразилию, да, это создание отдельного города для столицы. Но это формировалось при создании там государства. И в Астана тоже, в Казахстане, когда только образовался Казахстан, это как отдельное государство. Тут же было принято решение, значит, строить его заново фактически. Город, и он был, так сказать, отстроен посреди, в географической средине территории, значит, да, а не Алма-Ата, которая находится, значит, там на краю, хотя и более комфортно, конечно, в условиях климатических, значит, поэтому это другая вещь, другая тема, но это не баловство, это не просто какие-то причуды одного или другого руководителя, а давайте расширим, перенесем.
Вячеслав интересуется, как решать проблемы экстремизма на Северном Кавказе?
Ну, эта тема совсем как бы такая ёмкая и требует отдельного разговора, но проблема экстремизма, ну, не экстремизма, наверное, терроризма, потому что экстремизм, значит, в Российской Федерации вообще понятие неправильное, оно не...
Тут ЛДПР предложил вообще этот закон отменить, и правильно, наверное.
Экстремизм надо вычеркнуть вообще правильно, потому что он применяется искаженно, извращенно, я бы сказал, а что касается терроризма, то должен существовать закон, он существует, он должен просто быть более четким, более ясным. Что касается Северного Кавказа, то решение Северного Кавказа – это не только терроризм. Терроризм или проявление терроризма – это последствия того, что там происходит вообще. А там нужен межнациональный консенсус. И он может быть достигнут только через общее согласие всех групп населения, проживающих там, а не путем, скажем так, полунасильственного или насильственного удержания власти через власть там, одной семьи. Или до этого, скажем, там, российских спецслужб, значит, а сейчас там через власть одной семьи. Это упрощенчество. И, конечно, это сложные процессы. Северный Кавказ всегда был проблемным регионом с точки зрения межнациональных отношений, и поэтому это нужно постепенно, шаг за шагом, терпеливо решать эту проблему. Конечно, она не может быть решена за один год, не может решена быть за три, но если это последовательно работать и добиваться согласия, выслушивать всех и добиваться согласия по принципиальным вопросам жизни региона, то этого достигнуть можно.
Наталья пишет, не стоит играть в игры с кремлевской властью насчет регистрации Парнас, проигрышное, малоперспективное дело, видите, не советуют.
Ну, значит, регистрация Парнас?
Да.
Ну, мы прошли этот путь, да, проигрышное, но не проигрышное, но мы прошли, мы же используем все дарованные Конституции нам политические свободы, поэтому мы попытались в очередной раз создать политическую партию, мы ее создали, просто эту власть не пустили, эту партию не пускают на выборы, но мы партию создали, мы объединили всех демократов. Сегодня у нас существует Объединенная демократическая партия, партия народной свободы, которая объединяет примерно 15% как минимум предпочтений российских граждан.
То есть другие яблоко и другие не демократы?
Ну, это те группы, которые уже включились в имитационную модель, и мы не считаем их независимыми партиями, и мы считаем их уже сателлитами Кремля.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» сегодня был премьер-министр России в прошлом, ныне сопредседатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Касторов. А итоги дня в выпуске «Время свободы» за 28 июня подведет Дмитрий Волчек. В Москве подготовили крах белорусского чуда. Архитекторы отказались вступать в путинский народный фронт. Основные темы программы.